Миновав пост, еще пару дверей, заколоченную и мелом замазанную стеклянную дверь на заднюю лестницу, где размещалось ателье крепостного живописца, затем дверь личной комнаты железной маски, они отперли дверь Челнова. Тут была уютная комнатушка с одним окном, открывавшим вид на арестантский прогулочный дворик и рощу столетних лип, которых судьба тоже не пощадила и вкроила в зону, охраняемую автоматным огнем. Удлиненные высокие овершья лип были все в том же щедром инее. Мутно-белое небо осеняло землю. Левее лип, за зоною, виднелся посеревший от времени, а сейчас убеленный тоже, двухэтажный, с кораблевидной кровлей старинный домик, когда-то жившего подле семинарии архиерея, по которому и подходящая сюда дорога называлась Владыкинской. Дальше проглядывали крыши деревушки Марфина, потом развертывалось поле, а еще дальше, на линии железной дороги, в мутности поднимался хорошо заметный ярко-серебряный порог паровоза, идущего из Ленинграда. Но Сологдин и не посмотрел в окно. Не следуя приглашению сесть, гибкие, чувствуя под собой твердые молодые ноги, он прислонился плечом к оконному косяку и впился глазами в свой рулон, лежащий на столе Челнова. Челнов попросил его открыть форточку. Сел в жесткое кресло с прямой высокой спинкой. Поправил плед на плече. Открыл тезисы, написанные на листке из блокнота. Взял в руки длинный отточенный карандаш, подобный копью. Строго посмотрел на Сологдина и сразу стал невозможен тон шуточного разговора, только что бывшего между ними. Как будто большие крылья всплеснули и ударили в маленькой комнате. Челнов говорил не более 2 минут, но так сжато, что между его мыслями некогда было вздохнуть. Смысл был тот, что Челнов сделал больше, чем Сологдин просил. Он провел теоретико-вероятностную и теоретико-числовую прикидку возможностей конструкции, предлагаемой Сологдиным. Конструкция обещала результат, не очень далекий от требуемого, по крайней мере до тех пор, пока не удастся перейти к чисто электронным устройствам. Однако необходимо продумать, как сделать ее нечувствительной к импульсам неполной энергии, уточнить значение наибольших инерционных сил в механизме, чтобы убедиться в достаточности маховых моментов. И потом Челнов облучил Сологдина мерцанием своего взгляда. Потом не забывайте, ваша шифровка строится по хаотическому принципу, это хорошо, но хаос, однажды выбранный, хаос застывший, есть уже система. Сильнее было бы усовершенствовать решение так, чтобы хаос еще хаотически менялся. Здесь профессор задумался, перегнул листок пополам и смолк. А Сологдин сомкнул веки, как от яркого света, и так стоял невидящий. Еще при первых словах профессора он ощутил ополоснувшую его горячую волну. А сейчас плечом и боком налегал на оконный косяк, чтобы, кажется, не взмыть к потолку от ликования. Его жизнь выходила, может быть, на свою зенитную дугу. Он происходил из старинной дворянской семьи, уже и без того таявшей, как восковая, а в полуме революции, разбрызнутый без остатка, одних расстреляли, другие эмигрировали, третьи схоронились, даже кожу себе сменив. Юношей Сологдин долго колебался, не понимая сам, как ему отнестись к революции. Он ненавидел ее как бунт раззадоренной завистливой черни, но в ее беспощадной прямолинейности и неустающей энергии он чувствовал себе родное. С древнерусским пыланием глаз он молился в угасающих московских часовенках. В юнгштурмовке, как все носили, с пролетарски расстегнутым воротом поступал в комсомольскую ячейку. Кто мог бы сказать ему верно, искать ли обрез на эту шайку или пробиваться в комсомольские главари? Он был искренне набожен и захваченно тщеславен, он был жертвенен, но и сребролюбив. Где-то сердце молодое, которому не хочется земных благ. Он разделял убеждения безбожника Демокрита. Счастлив тот, кто имеет состояние и ум. Ум у него всегда был, не было состояния. И 18 лет от роду, а был это последний год НЭПа, Салагдин положил себе, как первую несомненную задачу, приобрести миллион. Именно, обязательно и точно миллион. Во что бы то ни стало миллион. Дело даже не в богатстве, не в свободных средствах. Нажить миллион — это экзамен на делового человека. Это докажет, что ты не пустой фантазер, а дальше можно ставить себе следующие деловые задачи. Он предполагал найти этот путь к миллиону через какое-нибудь ослепительное изобретение, но не отказался бы и от другого остроумного пути, пусть не инженерного, зато короче. Однако нельзя было выискать более враждебной обстановки для задачи о миллионе, чем сталинская пятилетка. Из конструкторской доски выколачивал Салагдин только хлебную карточку да жалкую зарплату. И если бы завтра он предложил государству изумительный вездеход или выгодную реконструкцию всей промышленности, это не принесло б ему ни миллиона, ни славы, а, пожалуй, даже недоверие и травлю. Но дальше все решилось тем, что Салагдин по размеру стал больше стандартной ячейки невода и захвачен был в одну из ловель, получил первый срок, а в лагере еще и второй. Уже 12 лет он не выходил из лагеря. Он должен был забросить и забыть задачу о миллионе. Но вот каким странным петлистым путем снова был выведен к той же башне и дрожащими руками уже подбирал из связки ключ к ее стальной двери. Кому? Кому? Неужели ему, этот Декарт в девичьей шапочке, говорит такие лестные слова? Челнов свернул листок тезисов в четверо, потом в восьмеро. Как видите, работы тут еще немало. Но эта конструкция будет оптимальная из пока предложенных. Она даст вам свободу, снятие судимости. А если начальство не перехватит, так и кусок сталинской премии. Челнов улыбнулся. Улыбка у него была острая и тонкая, как вся форма лица. Улыбка его относилась к самому себе. Ему самому, сделавшему на разных шарашках, в разное время, много больше, чем собирался Салагдин, не угрожала ни премия, ни снятие судимости, ни свобода. Да и судимости у него не было вовсе. Когда-то он выразился о мудром отце как о мерзкой гадине. И вот 18-й год сидел без приговора, без надежды. Салагдин открыл сверкающие голубые глаза, молодо выпрямился, сказал несколько театрально: «Владимир Эрастович, вы дали мне опору и уверенность. Я не нахожу слов отблагодарить вас за внимание. Я ваш должник». Но рассеянная улыбка уже играла на его губах. Возвращая Салагдину рулон, профессор еще вспомнил: «Однако я виноват перед вами. Вы просили, чтобы Антон Николаевич не видел этого чертежа, но вчера случилось так, что он вошел в комнату в мое отсутствие, развернул по своему обычаю и, конечно, сразу понял, о чем речь. Пришлось нарушить ваше инкогнито». Улыбка сошла с губ Салагдина, он нахмурился. Это так существенно для вас? Но почему? Днем раньше, днем позже? Салахдин озадачен был и сам. Разве не наступало время теперь нести лист Антону? Ну, как вам сказать, Владимир Эрастович? Вы не находите, что здесь есть некоторая моральная неясность? Ведь это не мост, не кран, не станок. Это заказ не промышленный, а тех самых, кто нас посадил. Я это делал пока только для проверки своих сил, для себя. Эту форму работы Челнов хорошо знал. Вообще, это была высшая форма исследования. Но в данных обстоятельствах это не слишком большая роскошь для вас. Челнов смотрел бледными, спокойными глазами. Простите меня, подобрался и исправился Салахдин. Это я только так вслух подумал. Не упрекайте себя ни в чем. Я вам благодарен и благодарен. Он почтительно подержался за слабую нежную кисть Челнова и с рулоном под мышкой ушел. В эту комнату он только что вошел еще свободным претендентом. И вот выходил из нее уже обремененным победителем. Уже больше не был он хозяин своему времени, намерениям и труду. А Челнов, не прислоняясь к спинке кресла, прикрыл глаза и долго просидел так, выпрямленный, тонколицый, в шерстяном остроконечном колпачке. Глава 33. Штрафные палочки. Все с тем же ликованием, с несоразмерной силой распахнув дверь, Салахдин вошел в конструкторское бюро. Но вместо ожидаемого многолюдия в этой большой комнате, вечно гудящей голосами, он увидел только одну полную женскую фигуру у окна. «Вы одна, Лариса Николаевна?» — удивился Салахдин, проходя через комнату быстрым шагом. Лариса Николаевна Емина, копировщица, дама лет 30, обернулась от окна, где стоял ее чертежный стол, и через плечо улыбнулась подходящему Салахдину. «Дмитрий Александрович, а я думала мне целый день скучать одной». Салахдин обежал взглядом ее избыточную фигуру в ярко-зеленом шерстяном костюме, вязаной юбке и вязаной кофте, четкой походкой прошел, не отвечая, к своему столу, и сразу, еще не садясь, поставил палочку на отдельно лежащем розовом листе бумаги. После этого, стоя к Еминой почти спиной, он прикрепил принесенный чертеж к подвижной наклонной доске кульмана. Конструкторское бюро — просторная светлая комната третьего этажа с большими окнами на юг, была вперемешку с обычными конторскими столами, уставлена десятком таких кульманов, закрепленных то почти вертикально, то наклонно, то вовсе горизонтально. Кульман Салахдина близ крайнего окна, у которого сидела Емина, был установлен отвесно и развернут так, чтобы отгораживать Салахдина от начальника бюро и от входной двери, но принимать поток дневного света на наколотые чертежи. Наконец Салахдин сухо спросил: «Почему же никого нет?» «Я хотела об этом узнать у вас», — услышал он певучий ответ. Быстрым движением, отвернув к ней одну лишь голову, он сказал с насмешкой: «У меня вы можете только узнать, где четыре бесправных ЗК, работающих в этой комнате. Извольте. Один вызван на свидание. У Хуго Леонардовича латышское Рождество. Я здесь. А Иван Иванович отпросился штопать носки. Но мне встречно хотелось бы знать, где 16 вольных, то есть товарищей, значительно более ответственных, чем мы». Он оказался в профиль к Еминой, и ей хорошо была видна его снисходительная улыбка между небольшими аккуратными усами и аккуратной французской бородкой. «Как? Вы разве не знаете, что наш майор вчера вечером договорился с Антоном Николаевичем и конструкторское бюро сегодня выходной? А я, как назло, дежурная».
«Выходное?» — нахмурился Сологдин. «По какому же случаю?»
«Как по какому?»
«По случаю воскресенья».
«С каких это пор у вас воскресенье и вдруг выходной?»
«Но майор сказал, что у нас сейчас нет срочной работы».
Сологдин резко довернулся в сторону Еминой.
«У нас нет срочной работы?»
Едва ли не гневно воскликнул он.
«Ничего себе! У нас нет срочной работы!»
Нетерпеливое движение проскользнуло по розовым губам Сологдина.
«А хотите, я сделаю так, что с завтрашнего дня вы все 16 будете сидеть здесь и день и ночь копировать? Хотите?»
Эти «все 16» он почти прокричал со злорадством. Несмотря на жуткую перспективу копировать день и ночь, Емина сохраняла спокойствие, шедшее к ее покойной крупной красоте. Сегодня она еще даже не подняла кальки, прикрывавшие чуть наклонный ее рабочий стол. Так и лежал поверх кальки ключ, которым она отперла комнату. Удобно облокотясь о стол, обтягивающий вязаный рукав очень передавал полноту ее предплечья, Емина чуть заметно покачивалась и смотрела на Сологдина большими дружелюбными глазами.
«Боже упаси! И вы способны на такое злодейство?»
Глядя холодно, Сологдин спросил: «Зачем вы употребляете слово «Боже»? Ведь вы жена чекиста».
«А что за важность?» — удивилась Емина.
«Мы и куличи на Пасху пекем. Так что такого?»
«Куличи? А то!»
Сологдин сверху вниз смотрел на сидящую Емину. Зелень ее вязаного костюма была резкая, дерзкая. И юбка, и кофточка, облегая, выявляли раздобревшее тело. На груди кофточка была расстегнута, и воротник легкой белой блузки выложен поверх. Сологдин поставил палочку на розовом листке и враждебно сказал: «Но ведь ваш муж, вы говорили, подполковник МВД».
«Да кто муж? А мы с мамой что, бабы?»
Обезоруживающе улыбалась Емина. Толстые белые косы ее были обведены величественным венцом в круг головы. Она улыбалась и была действительно похожа на деревенскую бабу, но в исполнении Эммы Цесарской. Сологдин, больше не отзываясь, сел боком за свой стол, так, чтобы не видеть Еминой, и, щурясь, стал оглядывать наколотый чертеж. Он чувствовал себя осыпанным цветами триумфа. Они как будто еще держались на его плечах, на груди, и ему не хотелось рассеивать этой настроенности. Когда-то же надо начинать настоящую большую жизнь. Именно теперь. Дуга зенита. Хотя застряло какое-то сомнение. А вот какое? Нечувствительность к импульсам неполной энергии и достаточность маховых моментов были обеспечены, как Сологдин угадывал внутренним чутьем, хотя нужно будет, разумеется, везде досчитать знака по два. Но последнее замечание Челнова о застывшем хаосе смущало его. Это не указывало на порог работы, но на разность его от идеала. Одновременно он смутно ощущал, что где-то есть в его работе непочувствованный и Челновым, неуловленный и им самим, недоделанный последний вершок. Важно было сейчас в удачно сложившейся воскресной тишине определить, в чем он состоит, и приступить к его доделке.
Только после этого можно будет открыть свою работу Антону и начать пробивать ею бетонные стены. Поэтому он сейчас предпринял усилие выключиться из мыслей о Йемене и удержаться в круге мыслей, созданных профессором Челновым. Йемена уже полгода сидела рядом с ним, но никогда им не случалось говорить подолгу. Оставаться же с глазу на глаз, как сегодня, и вовсе не приходилось. Салагдин иногда подтрунивал над ней, когда по плану разрешал себе пятиминутный отдых. По служебному положению копировщица при нем. Она по общественному положению была дамой из слоя власти. И естественным и достойным отношением между ними должна была быть враждебность. Салагдин смотрел на чертеж, а Йемена, все так же чуть покачиваясь на локте, на него. И вдруг прозвучал вопрос. «Дмитрий Александрович, а вам? А кто вам штопает носки?» У Салагдина поднялись брови. Он даже не понял. «Носки?» Он все так же смотрел на чертеж. «А-а-а! Иван Иванович носит носки, потому что он еще новичок, 3 лет не сидит. Носки — это отрыжка так называемого...» Он поперхнулся, ибо вынужден был употребить птичье слово. «Капитализма. Носков я просто не ношу». И поставил палочку на белом листе. «Но тогда что же вы носите?» «Вы переступаете границы скромности». Лариса Николаевна не мог не улыбнуться Салагдин. «Я ношу гордость нашего русского убранства, портянки». Он произнес это слово смачно, отчасти уже находя удовольствие в разговоре. Его внезапные переходы от строгости к насмешке всегда пугали и забавляли Йемену. «Но ведь их солдаты носят». «Кроме солдат еще 2 разряда. Заключенные и колхозники». «И потом их тоже надо стирать, латать. Вы ошибаетесь. Кто же нынче стирает портянки? Их просто носят год, не стирая, а потом выбрасывают, а от начальства новые получают». «Неужели? Серьезно?» Йемена смотрела почти испуганно. Салагдин молодо, беспечно расхохотался. «Во всяком случае, такая точка зрения существует. Да и на какие шиши я бы стал покупать носки. Вот вы, прозрачно обводчица МГБ, сколько вы получаете в месяц?» 1500. «Так», — торжествующе воскликнул Салагдин, 1500. «А я зиждитель». На языке предельной ясности это значило инженер. 30 рубляшек. «Не разгонишься на носки». Глаза Салагдина весело лучились. Это совсем не относилось к Йеменной, но она рдела. Муж Ларисы Николаевны был тюлень. Семья для него давно стала мягкой подушкой, а он для жены принадлежностью квартиры. Придя с работы, он долго с наслаждением обедал, потом спал. Потом, прочухиваясь, читал газеты и крутил приемник. Приемники свои прежние он то и дело продавал и покупал новейшей марки. Только футбольный матч, где по роду службы он всегда болел за «Динамо», вызывал в нем возбуждение и даже страсть. Во всем он был тускл, однообразен. Да и у других мужчин ее окружение досуг был рассказывать о своих заслугах, наградах, играть в карты, пить до багровости, а в пьяном образе лезть и лапать. Салагдин опять уставился в свой чертеж. Лариса Николаевна продолжала, не отрываясь, смотреть на его лицо, еще и еще раз на его усы, на бородку, на сочные губы. Об эту бородку хотелось уколоться и потереться. «Дмитрий Александрович», — опять прервала она молчание, Я вам очень мешаю. Да есть немножко, ответил Салахдин. Последние вершки требовали ненарушимой углубленной мысли. Но соседка мешала. Салахдин оставил пока чертеж, развернулся к столу, тем самым и к Еминой, и стал разбирать незначительные бумаги. Слышно было, как мелко тикали часы у нее на руке. По коридору прошла группа людей, сдержанно разговаривая. Из дверей соседней семерки раздался немного шепелявый голос Мамурина. «Ну, скоро там трансформатор!» И раздраженный выкрик Маркушева. «Не надо было им давать, Яков Иванович!» Лариса Николаевна положила руки перед собой на стол, скрестила, утвердила на них подбородок и так снизу вверх растомчиво смотрела на Салахдина. А он читал. «Каждый день, каждый час», — почти шептала она благоговейно, — «в тюрьме и так заниматься. Вы необыкновенный человек, Дмитрий Александрович». На это замечание Салахдин сразу поднял голову. «Ну что ж с того, что тюрьма, Лариса Николаевна? Я сел 25 лет. Говорят, что выйду 42. Но я в это не верю. Обязательно еще набавят. У меня пройдет в лагерях лучшая часть жизни. Весь расцвет моих сил. Внешним условиям подчиняться нельзя. Это оскорбительно. У вас все по системе. На свободе или в тюрьме какая разница? Мужчина должен воспитывать в себе непреклонность воли, подчиненной разуму. Из лагерных лет я 7 провел на баланде. Моя умственная работа шла без сахара и без фосфора. Да если вам рассказать... Но кому это было доступно из непереживших? Внутрилагерная следственная тюрьма, выдолбленная в горе, и кум, старший лейтенант Камышан, 11 месяцев крестивший Салахдина на второй срок на новую десятку. Бил он палкой по губам, чтоб сыпались зубы с кровью. Если приезжал в лагерь верхом, он хорошо сидел в седле. В этот день бил рукояткой хлыста. Шла война. Даже на воле нечего было есть. А в лагере? Нет. А в горной закрытке? Ничего не подписал Салахдин, наученный первым следствием. Но предназначенную десятку все равно получил. Прямо с суда его отнесли в стационар. Он умирал. Уже ни хлеба, ни каши, ни баланды не принимало его тело, обреченное распасться. Был день, когда его свалили на носилки и понесли в морг. Разбивать голову большим деревянным молотком перед тем, как отвозить в могильник. А он пошевелился. «Расскажите». «Нет, Лариса Николаевна, это решительно невозможно описать», — легко, радостно уверял теперь Салахдин. «И оттуда, о, сила обновления жизни, через годы неволи, через годы работы, к чему он взлетел?» «Расскажите», — клянчила раскормленная женщина, все так же снизу вверх, со скрещенных рук. Разве только вот что было ей доступно понять. В той истории замешалась и женщина. Выбор Камышана ускорился от того, что он приревновал Салахдина к медицинской сестре Зечке. И приревновал не зря. Ту медсестру Салахдин и сегодня вспоминал с такой внятной благодарностью тела, что отчасти даже не жалел, получив из-за нее срок. Было и сходство той медсестры и этой копировщицы. Они обе колосились. Женщины маленькие и худенькие были для Салахдина уроды, недоразумения природы. Указательным пальцем, с очень вымытой кожей, с круглым ногтем, малиновым от маникюра. Йемена бесцельно и безуспешно разглаживала измятый уголок застилающей кальки. Она почти совсем опустила на скрещенные руки голову, так что обратила к Салгдину крутой венец могучих кос. «Я очень виноват перед вами, Дмитрий Александрович». «В чем же?» «Один раз я стояла у вашего стола, опустила глаза и увидела, что вы пишете письмо. Ну, как это бывает, знаете, совершенно случайно. А в другой раз вы опять совершенно случайно скосили глаза. И увидела, что вы опять пишете письмо, и как будто то же самое». «Ах, вы даже различили, что то же самое? И еще в третий раз было?» «Было. Так. Если, Лариса Николаевна, это будет продолжаться, мне придется отказаться от ваших услуг, как прозрачно обводчицы. А жаль, вы неплохо чертите». «Но это было давно. С тех пор вы не писали. Однако вы тогда же немедленно донесли майору Шикиниди». «Почему Шикиниди?» «Ну, Шикину донесли?» «Как вы могли это подумать?» «А тут удумать нечего. Неужели майор Шикиниди не поручил вам шпионить за моими действиями? Словами и даже мыслями?» Салагдин взял карандаш и поставил палочку на белом листе. «Ведь поручал?» «Говорите честно». «Да, поручал». «И сколько вы написали доносов?» «Дмитрий Александрович, я наоборот. Самые лучшие характеристики. Хм. Ну, пока поверим. Но предупреждение мое остается в силе. Очевидно, здесь неприступный случай чисто женского любопытства. Я удовлетворю его. Это было в сентябре. Не три, а пять дней подряд я писал письмо своей жене». «Вот это я и хотела спросить. У вас есть жена? Она ждет вас? Вы пишете ей такие длинные письма?» «Жена у меня есть», — медленно, углубленно ответил Салагдин. «Но так, как будто ее и нет. Даже писем я ей теперь писать не могу. Когда же писал... Нет, я писал не длинные, но я подолгу их оттачивал. Искусство письма, Лариса Николаевна, это очень трудное искусство. Мы часто пишем письма слишком небрежно, а потом удивляемся, что теряем близких. Уже много лет жена не видела меня, не чувствовала на себе моей руки. Письма — единственная связь, через которую я держу ее вот уже 12 лет». Йемена подвинулась. Она локтями дотянулась до обреза стола Салагдина и оперлась так, обжав ладонями свое бесстрашное лицо. «А вы уверены, что держите?» «А зачем, Дмитрий Александрович? Зачем? 12 лет прошло. Да 5 еще осталось. 17. Вы отнимаете у нее молодость. Зачем? Дайте ей жить». Голос Салагдина звучал торжественно. «Среди женщин, Лариса Николаевна, есть особый разряд. Это подруги викингов. Это светлоликие Изольды с алмазными душами. Вы не могли их знать. Вы жили в пресном благополучии. Она жила среди чужаков, среди врагов. Дайте ей жить, настаивала Лариса Николаевна. Нельзя было узнать в ней той важной дамы, какую она проплывала по коридорам и лестницам шарашки. Она сидела, прильнув к столу Салагдина, слышно дышала и в заботе о неведомой ей жене Салагдина разгоряченное лицо ее стало почти деревенское. Салагдин сощурился. Знал он это всеобщее свойство женщин. Острое чутье на мужской взлет, на успех, на победу. Внимание победителя вдруг нужно каждой. Ничего не могла знать Емина о разговоре с Челновым, о конце работы, но чувствовала все. И летела, и толкалась в натянутую между ними железную сетку режима. Салагдин покосился в глубину ее разошедшейся блузки и поставил палочку на розовом листе. «Дмитрий Александрович, и вот это. Я уже много недель мучаюсь. Что за палочки вы ставите? А потом, через несколько дней, зачеркиваете. Что это значит? Я боюсь, вы опять проявляете доглядательские наклонности». Он взял в руки белый лист. «Ну, извольте. Палочки я оставлю всякий раз, когда употребляю без крайней необходимости иноземное слово в русской речи. Счет этих палочек есть мера моего несовершенства. Вот за слово «капитализм», которое я не нашелся сразу заменить толстосумством, и за слово «шпионить», которое я сгоряча поленился заменить словом «доглядать», я и поставил себе две палочки. «А на розовом?» — добивалась она. «А, вы заметили, что и на розовом, и даже чаще, чем на белом. Это тоже меры вашего несовершенства?» «Тоже», — отрывисто сказал Салагдин. «На розовом я ставлю себе пеневые, по-вашему, будет штрафные палочки, и потом наказываю себя по их числу, отрабатываю на дровах». «Штрафные за что?» — тихо спросила она. Так и должно было быть. Раз он вышел на зенитную дугу, в тот же миг с извинением даже женщину посылает ему капризная судьба. Или все отнять, или все дать. У судьбы так. «А зачем вам?» — еще строго спрашивал он. «За что?» — тихо, тупо повторяла Лариса. Здесь было отмщение им всем, их клану МВД. Отмщение и обладание, истязание и обладание. Они в чем-то сходятся. «А вы замечали, когда я их ставлю?» «Замечала», — как выдох ответила Лариса. Дверной ключ с алюминиевой бирочкой, с выбитым номером комнаты, лежал на ее застилающей кальке. И большой зеленый шерстяной теплый ком дышал перед Салагдиным. Ждал распоряжения. Салагдин сощурился и скомандовал: «Пойди запри дверь, быстро». Лариса отпрянула от стола, резко встала, и с грохотом упал ее стул. «Что он наделал, взорвавшийся раб? Она идет жаловаться». Она сгребла ключ и с перевалкою пошла запирать. Торопливой рукой Салагдин поставил на розовом листе 5 палочек к ряду. Больше не успел. Глава 34. Звуковиды. Никому не хотелось работать в воскресенье, и вольным тоже. Они притянулись на работу вяло, без обычной будней давки в автобусах, и строили, как бы им тут только пересидеть до 6 вечера. Но воскресный день выдался тревожней буднего. Около 10 часов утра к главным воротам подошли 3 очень длинных и очень обтекаемых легковых автомобиля. Стража на вахте взяла под козырек. Миновав ворота, а затем сощурившегося на них рыжего дворника Спиридона с метлой, автомобили по обесснежившим гравийным дорожкам подкатили к парадному подъезду института. Изо всех трех стали выходить большие чины, блеща золотом погонов, и немедля, и не ожидая встречи, сразу подниматься на третий этаж в кабинет Яконова. Их не успели как следует рассмотреть. По одним лабораториям пронесся слух, что приехал сам министр Абакумов и с ним 8 генералов. В других лабораториях продолжали сидеть спокойно, не ведая о нависшей грозе. Правда была наполовину. Приехал только замминистра Селивановский, и с ним 4 генерала. Но случилось небывалое. Инженер-полковника Яконова все еще не было на работе. Пока испуганный дежурный по объекту, проворно задвинувший ящик стола, в котором, маскируясь, читал детектив, звонил на квартиру к Яконову, а потом докладывал замминистру, что полковник Яконов лежит дома в сердечном припадке, но уже одевается и едет, заместитель Яконова, майор Ройтман, худенький, с перехватом в талии, оправляя неловко сидящую на нем портупею и цепляясь за ковровые дорожки, он был очень близорук, поспел из акустической лаборатории и представился начальству. Он спешил не только потому, что так требовал устав, но и для того, чтобы успеть отстоять интересы возглавляемой им внутриинститутской оппозиции. Яконов всегда оттеснял его от разговоров с высоким начальством. Уже зная подробности ночного вызова Прянчикова, Ройтман спешил исправить положение и убедить высокую комиссию, что состояние Вокадера не так безнадежно, как, скажем, Клиппера. Несмотря на свои 30 лет, Ройтман был уже лауреатом Сталинской премии и без страха ввергал свою лабораторию в самый смерч государственных невзгод. Его стали слушать до десятка приехавших, из которых двое кое-что понимали в технической сути дела, остальные же только приосанились. Однако вызванный Осколуповым желтый, заикающийся от бешенства Мамурин, успел прибыть вскоре за Ройтманом и вступился за клиппер, уже почти готовый к выпуску в свет. Не в долге прибыл и Яконов, с подведенными впалыми глазами, с лицом побелевшим до голубизны, и опустился на стул у стены. Разговор раздробился, запутался, и вскоре никому уже не было понятно, как вытаскивать загубленное предприятие. И надо же было так несчастно случиться, что сердце института и совесть института, оперуполномоченный товарищ Шикин и парторг товарищ Степанов в это воскресенье разрешили себе вполне естественную слабость не приехать на службу и не возглавить коллектива, руководимого ими в будни. Поступок тем более простительный, что, как известно, при правильно поставленной разъяснительной и организационно-массовой работе присутствие в процессе труда самих руководителей вовсе не обязательно. Тревога и сознание внезапной ответственности охватили дежурного по институту. С риском для себя он оставил телефоны и побежал по лабораториям, шепотом сообщая их начальникам о приезде чрезвычайных гостей, дабы они могли удвоить бдение. Вот так он был взволнован и так спешил вернуться к своим телефонам, что не придал значения запертой двери конструкторского бюро и не успел сбегать в вакуумную лабораторию, где дежурила Клара Макарыгина, и из вольных больше не было сегодня никого. Начальники лабораторий, в свою очередь, ничего не объявили вслух, ибо нельзя же было вслух просить принять рабочий вид из-за приезда начальства. но обошли все столы и стыдливым шепотом предупреждали каждого в отдельности. Так весь институт сидел и ждал начальства. Начальство же, посовещавшись, частью осталось в кабинете Яконова, частью пошло в «семерку», и лишь сам Селивановский и майор Ройтман спустились в акустическую. Чтобы избавиться еще от этой новой заботы, Яконов порекомендовал акустическую как удобную базу для выполнения поручения Рюмина. «Каким же образом вы думаете обнаружить этого человека?» — спросил по дороге Селивановский Ройтмана. Ройтман ничего не мог думать, так как сам узнал о поручении 5 минут назад. Подумал за него прошлой ночью Осколупов, когда взялся за такую работу, не думая. Но уже и за 5 минут Ройтман кое-что успел сообразить. «Видите ли, — говорил он, называя замминистра по имени-отчеству и безо всякой угодливости, — у нас ведь есть прибор видимой речи, ВИР, печатающий так называемые звуковиды, и есть человек, читающий эти звуковиды, некто Рубин».
«Заключенный?»
«Да, доцент-филолог. Последнее время он у меня занят тем, что ищет в звуковидах индивидуальные особенности речи. И я надеюсь, что, развернув этот телефонный разговор в звуковиды и сличая со звуковидами подозреваемых, придется этого филолога еще согласовывать с Абакумовым», — покачал головой Селивановский.
«В смысле секретности?»
«Да». В акустической тем временем, хотя все уже знали о приезде начальства, но решительно не могли в себе преодолеть мучительные инерции бездействия, поэтому темнили, лениво копались в ящиках с радиолампами, проглядывали схемы в журналах, зевали в окно. Вольнонаемные девушки сбились в кучку и шепотом сплетничали. Помощник Ройтмана их разгонял. Симочки, на ее счастье, на работе не было. Она отгуливала переработанный день и тем была избавлена от терзаний видеть Нержина разодетым и сияющим перед свиданием с женщиной, имевшей на него больше прав, чем Симочка. Нержин чувствовал себя именинником. В акустическую заходил уже в 3-й раз, без дела, просто от нервности ожиданий слишком запоздавшего воронка. Сел он не на стул к себе, а на подоконник, с наслаждением затягивался дымом папиросы и слушал Рубина. Рубин же, не найдя в профессоре Челнове достойного слушателя баллады о Моисее, теперь с тихим жаром читал ее Глебу. Рубин не был поэтом, но иногда набрасывал стихи задушевные, умные. Недавно Глеб очень хвалил его за широту взглядов в стихотворном этюде об Алёше Карамазове, одновременно в шинели юнкера, отстаивающем перекоп, и в шинели красноармейца, берущем перекоп. Сейчас Рубину очень хотелось, чтобы Глеб оценил балладу о Моисее и вывел бы для себя то же, что ждать и верить 40 лет разумно, нужно, необходимо. Рубин не существовал без друзей. Он задыхался без них. Одиночество было до такой степени ему невыносимо, что он даже не давал мыслям дозревать в одной своей голове, а найдя в себе хотя бы полмысли, уже спешил делиться ею. Всю жизнь он был друзьями богат, но в тюрьме складывалось как-то так, что друзья его не были его единомышленниками, а единомышленники — друзьями. Итак, никто еще в акустической не занимался работой, и только неизменно жизнерадостный и деятельный Прянчиков, уже одолевший в себе воспоминания о ночной Москве и о шальной поездке, обдумывал новое улучшение схемы, напевая «Бензи-бензи-бензи-бар, бензи-бензи-бензи-бар». И тогда-то вошли Селивановский с Ройтманом. Ройтман продолжал. На этих звуковидах речь развертывается сразу в трех измерениях. По частоте поперек ленты, по времени вдоль ленты, по амплитуде, густотой рисунка. При этом каждый звук вырисовывается таким неповторимым, оригинальным, что его легко узнать и даже по ленте прочесть все сказанное. Вот он вел Селивановского вглубь лаборатории. Прибор ВИР. Его сконструировали в нашей лаборатории. Ройтман и сам уже забывал, что прибор тяпнули из американского журнала. А вот он осторожно развернул замминистра к окну. Кандидат филологических наук Рубин, единственный в Советском Союзе человек, читающий видимую речь. Рубин встал и молча поклонился. Но еще когда в дверях было произнесено Ройтманом слово «звуковид», Рубин и Нержин встрепенулись. Их работа, над которой все до сих пор большей частью смеялись, выплывала на Божий свет. За те 45 секунд, в которые Ройтман довел Селивановского до Рубина, Рубин и Нержин, с остротой и быстротой, свойственной только зэкам, уже поняли, что сейчас будет смотр, как Рубин читает звуковиды, и что произнести фразу перед микрофоном может только один из эталонных дикторов, а такой присутствовал в комнате лишь Нержин. И также они отдали себе отчет, что хотя Рубин действительно читает звуковиды, но на экзамене можно и сплошать, а сплошать нельзя. Это значило бы кувырнуться с шарашки в лагерную преисподнюю. И обо всем этом они не сказали ни слова, а только понимающе глянули друг на друга. И Рубин шепнул: «Если ты, и фраза твоя, скажи, звуковиды разрешают глухим говорить по телефону». А Нержин шепнул: «Если фраза его, угадывай по звукам. Глажу волосы верно, поправляю галстук неверно». И тут-то Рубин встал и молча поклонился. Ройтман продолжал тем извиняющимся прерывистым голосом, который, если б услышать его даже отвернувшись, можно было бы приписать только интеллигентному человеку. «Вот нам сейчас Лев Григорьевич и покажет свое умение. Кто-нибудь из дикторов, ну, скажем, Глеб Викентич, прочтет в акустической будке в микрофон какую-нибудь фразу, ВИР ее запишет, а Лев Григорьевич попробует разгадать». Стоя на одном шаге от замминистра, Нержин уставился в него нахальным лагерным взглядом. «Фразу вы придумаете?» — спросил он строго. «Нет-нет», — отводя глаза, вежливо ответил Селивановский. «Вы что-нибудь там сами сочините». Нержин покорился, взял лист бумаги, на миг задумался, затем в наитии написал и в наступившей общей тишине подал Селивановскому так, что никто не мог прочесть, даже Ройтман. «Звуковиды разрешают глухим говорить по телефону». «И это действительно так?» — удивился Селивановский. «Да». «Читайте, пожалуйста». Загудел ВИР. Нержин ушел в будку. Ах, как позорно выглядела сейчас обтягивающая ее мешковина. Вечная эта нехватка материалов на складе. Непроницаемо заперся там. Зашумел механизм, и двухметровая мокрая лента, испещренная множеством чернильных полосок и мазанных пятен, была подана на стол Рубину. Вся лаборатория прекратила работу и напряженно следила. Ройтман заметно волновался. Нержин вышел из будки и издали безразлично наблюдал за Рубином. Стояли вокруг. Один Рубин сидел, посвечивая им своей просветляющейся лысиной. Щадя нетерпение присутствующих, он не делал секрета из своей жреческой премудрости и тут же производил разметку по мокрой ленте красно-синим карандашом, как всегда плохо отчиненным. «Вот видите, некоторые звуки не составляют ни малейшего труда отгадать, например, ударные гласные или сонорные. Во втором слове отчетливо видно два раза «р». В первом слове ударный звук «и», и перед ним смягченный «в». Здесь твердого быть и не может. Еще ранее «форманта а», но следует помнить, что в первом предударном слоге как «а» произносится также и «о». Зато «у» сохраняет своеобразие даже и вдали от ударения. У него вот здесь характерная полоска низкой частоты. Третий звук первого слова — безусловно «у». А за ним глухой взрывной, скорее всего, «к». Итак, имеем «укови» или «укови». А вот твердое «в». Оно заметно отличается от мягкого. Нет в нем полоски свыше 2300 Гц. «Вукови». Затем новый звонкий твердый взрывок, на конце же редуцированный гласный. Это я могу принять за «ды». Итак, «вуковиды». Остается раскадать первый звук. Он смазан, я мог бы принять его за «с», если бы смысл не подсказывал мне, что здесь «з». Итак, первое слово — «звуковиды». Пойдем дальше. Во втором слове, как я уже сказал, два «р» и, пожалуй, стандартное глагольное окончание «ает». А раз множественное число, значит «ают». Очевидно, «разрывают», «разрешают». Сейчас уточню, сейчас. Антонина Валерьяновна, не вы ли у меня взяли лупу? Нельзя ли попросить на минутку?